в мире природы. Сегодня мы предлагаем вам послушать продолжение беседы с известным всем помидором. История этого растения оказалась настолько интересной, а сами помидоры настолько полезными, что мы не смогли оговорить всего в одной беседе, и поэтому решили продолжить ее. Итак, снова отправимся на помидорную грядку.
Здравствуй, старый знакомый, сеньор Помидор. Как я рада, что мы можем еще раз с тобой поговорить.
Здравствуй, здравствуй. Я тоже рад, что могу быть полезным собеседником.
Знаешь, я и всегда любила съесть свежий вкусный помидор или выпить стакан томатного сока. А теперь люблю еще больше. Но после нашей беседы я не просто кушаю помидор или пью сок, но всегда вспоминаю о том, что многие поколения европейцев по своему суеверию считали помидоры ядовитыми и выращивали их только как цветы, но не ели их и тем сами себя лишали удовольствия и пользы. Ведь подумать только, сотни лет люди выращивали помидоры и не знали, что на их цветочных грядках впустую пропадает такое богатство, такой ценный продукт.
Да, жаль тех, кто своим суеверием приносил вред и себе, и другим. Но теперь положение совершенно изменилось. Сегодня уже не надо убеждать людей кушать помидоры. Сегодня проблема совершенно иная. Как снабдить всех желающих свежими помидорами и многочисленной продукцией из них?
А разве это так трудно? Садить побольше помидоров, вот и все.
Не спеши, не спеши. А знаешь ли ты, сколько времени и труда нужно затратить только на то, чтобы посадить помидорную грядку?
Разве больше, чем на другие растения?
Намного больше. Только немногие овощи так же трудоемкие при посадке, как мы помидоры. Ведь для нас нужно не только особенно хорошо подготовить почву, но и заранее вырастить рассаду.
Рассаду? А нельзя ли семена посадить просто на грядке?
Можно, конечно. И иногда так и делают. Но чаще всего все-таки сначала выращивают в специальных теплицах рассаду. Это потому, что мы очень теплолюбивы, и если нас садить прямо в открытый грунт, то нужно ждать конца весны или даже начала лета.
Теперь понимаю. Ведь вам нужно так много времени, чтобы завязались и созрели плоды.
Вот именно. И учти, что наш рост и развитие прекращаются, если температура опускается ниже 18 градусов по Цельсию. Часто лето в более северных широтах для нас слишком коротко.
Да, вы самые настоящие южане. В этом отношении вы подобны детям. Для них всегда лето тоже слишком коротким кажется.
Да, огородники и ухаживают за нами, как за детьми. Немного не досмотришь, и тут пропадет напрасно. Плодов будет слишком мало.
Ну хорошо, высадить помидоры и хлопотно, и трудоемко. А потом, наверное, легче становится. Жди урожай, да проси у Бога теплой погоды.
Ну нет, мы ведь не только теплолюбивы, но и влаголюбивы, а поэтому нас нужно постоянно поливать.
И сколько же раз за лето?
В Молдавии от 7 до 9 поливов за лето. В Поволжье 12-15 раз за лето. А в других краях обычно больше.
Да, много нужно затратить труда. Но после поливов уже, наверное, только остается снять обильный урожай, и все?
Да, урожай мы даем обильный. Например, в Молдавии до 600 центнеров с гектара. Но поливкой труд на помидорной плантации не ограничивается.
Еще что-то нужно делать?
А как же? Рыхлить почву, удалять сорняки. Очень много работы между поливками.
Да, теперь я вижу, как много нужно затратить труда, чтобы вырастить хороший урожай. Но надеюсь, что после посадки, поливов и межполивной обработки почвы уже больше ничего не надо делать.
Как раз наоборот. Только после этого и начинается основная работа.
Ты хочешь сказать, что основная работа начинается только тогда, когда начинают созревать плоды? Не может этого быть. Ведь теперь только срывай спелые помидоры и все. Разве это трудно?
Сорвать несколько помидоров действительно нетрудно. А попробуй целый день. Ведь каждому отдельному помидорчику нужно сделать низкий поклон.
Кланяться каждому помидору?
Да-да. Попробуй сорви помидор, не поклонившись ему.
И правда, нужно наклоняться? Да, получаются настоящие поклоны. Так и спина скоро заболит.
А ведь сборщики помидоров должны то наклоняться, то выпрямляться целый день. Да еще и корзины или ящики тяжелые таскать.
Ах, какая трудная работа!
Учти еще и то, что помидоры не должны быть слишком дорогими, иначе они не будут общедоступными, и многие не смогут позволить себе покупать эти овощи.
Но ведь чем больше труда нужно вложить, тем дороже будет продукция.
Правильно.
Как же тогда быть?
Выход, конечно, есть. Нужно шире применять механизацию.
И правда. Как я не додумалась до этого сама?
Люди уже давно придумали рассадочные машины, поливающие машины, пропашные машины, но...
Правильно. Мне тоже кажется, что именно здесь возникает большое «но». Ведь на одном кусте есть уже спелые помидоры, совсем зеленые и даже завязь. Никакая машина не может, подобно человеку, подойти аккуратно к кусту, чтобы не затоптать другие, сорвать спелые помидоры и осторожно положить их в ящики или корзины.
Учти вот еще что. За лето нужно, по крайней мере, не меньше 10 раз подойти к одному кусту и собрать с него спелые помидоры. Если бы даже машина могла отличать спелые помидоры от зеленых и могла аккуратно срывать только спелые, то и тогда помидорное поле превратится просто в забитую дорогу после 10-кратного прохождения уборочных машин по нём.
Так что же, значит, ничего придумать нельзя, и сборщики продолжают кланяться томатным кустам?
Человеческий гений все-таки нашел выход и из этого положения. Только в данном случае люди стали не только умную машину изобретать, но решили вырастить специальные машинные сорта помидоров.
Вырастить специальные машинные сорта?
Да, именно так.
А что это значит?
Генетикам и селекционерам предстояло пересоздать томатные растения, обеспечить дружное созревание плодов, укрепить кожуру и многое другое.
Ну и как? Удалось это ученым?
Да, удалось, хотя и не сразу. Так, например, американскому ученому Ханну потребовалось 18 лет, прежде чем он вывел сорт, в какой-то мере отвечающий уборке комбайном. Молдавскому научно-исследовательскому институту понадобилось 8 лет при ускоренном методе, когда собирали по 2 урожая в год, чтобы создать сорт лебяжинский, который также могли убирать комбайном.
Да, но как же комбайн может сорвать спелые плоды и оставить зеленые?
Этого ни один комбайн, конечно, сделать не может. Но при уборке новых сортов этого и не нужно делать. К моменту уборки созревает сразу 80% всех плодов. Комбайн срезает целые кусты и отделяет все помидоры от ботвы. А затем ботва выбрасывается, а помидоры поступают в бункер комбайна. Причем некоторые комбайны даже могут отсортировать зеленые и спелые плоды. А в других случаях такую сортировку делают уже на специальном овощеприемном пункте.
Ах, как это интересно! Как много человек может достичь благодаря своему творческому потенциалу, благодаря разуму?
Но и это еще не все. Ученые столкнулись с новой проблемой. У машинных сортов, как и у всех известных других сортов, оказался маленький, но весьма досадный недостаток – жесткая плодоножка. Размер ее совсем пустяковый, около сантиметра. Но когда томаты сыпают в бункер, плодоножки прокалывают соседние плоды.
Да, это никуда не годится. Такие плоды ни на что, кроме сока, уже не годятся. Да и сок вытекает из них. Но ученые, наверное, что-то и в этом случае придумали.
Удалось обнаружить, что на Галапагосских островах растет дикий томат, у которого нет обычного пробкового слоя в плодоножке, по которому происходит отрыв плода, в результате чего и образуется острый пенек.
Вот хорошо. Наверное, начали выращивать этот сорт.
Ну нет, ведь речь идет о диком томате, а у него ни урожайность, ни качество плода никого не устраивают.
Значит, у него только одно хорошее свойство было – отсутствие плодоножки в оторванном плоде, поскольку она остается на кусте.
Да, только это.
Но что пользы? Вот если бы как-то удалось пересадить плодоножку этого дикого сорта хорошему машинному сорту.
Ученые, конечно, не стали заниматься пересадкой плодоножки, как, например, пересадкой сердца или других человеческих органов, но попытались пересадить ген, отвечающий за этот признак.
Совсем уж невероятно.
В наше время это совершенно вероятно. Генетикам удалось передать этот ген сортам, предназначенным для механизированной уборки. Сегодня во многих странах мира выращивают томаты, отрывающиеся без хвостика.
Ну и ну. Да, ученые могут творить настоящие чудеса.
И это еще не все. В Соединенных Штатах в университете Дэвис вывели сорт, плоды которого похожи на кубики.
Кубические помидоры? Ну это уже просто фантастика. Такие помидоры никогда не получили бы своего названия «помодоро» – «золотые яблоки». А зачем ученым понадобились такие странные кубические помидоры?
По мнению специалистов, такие плоды удобнее округлых. И для уборки, и для транспортировки, и для хранения.
Итак, дорогой помидор, благодаря заложенным в тебя всемогущим Творцом способностям, или как их называют ученые, генам, и благодаря мудрости человека, ты становишься все более полезным для тех, кто возделывает тебя?
Да, моя полезность людям обусловлена именно мудростью всемогущего Творца Бога и усилием человека.
Спасибо тебе, дорогой сеньор Помидор, за интересную беседу.
До свидания.
До свидания. До новой встречи. Теперь уже на обеденном столе.
Дорогие юные друзья, человек — это творец. Мудростью и руками человека созданы и создаются удивительные вещи. Сознавая величие человека и отдавая должное его гениальности, мы не должны забывать о том, кто сотворил самого человека, дал ему разум и мудрость. Если человек является столь могущественным и мудрым творцом, то насколько же могущественнее и мудрее Творец, создавший человека? Человек — могущественный Творец, а Бог — всемогущий Творец. И как счастливы те люди, которые знают эту истину и относятся к своему Творцу так, как должно относиться творению к своему Творцу. Томаты — это один из примеров сотрудничества двух творцов – Бога и человека. Бог создал томаты и затем предоставил возможность человеку проявить свою творческую способность и приспособить дикорастущие виды к своим нуждам и потребностям. Вот почему томаты столь полезны. Можно было бы привести множество цифр, характеризующих, сколько различных витаминов и минералов содержится в томатах. Но мы решили описать полезность этого овоща не сухим языком цифр и фактов, а показать на одном конкретном случае, происшедшем во время войны.
Один мой знакомый как-то рассказал мне интересную историю, связанную с помидорами. В 1941 году он служил в советской армии, и когда началась война с Германией, их воинская часть, стоявшая на самой границе, была почти полностью уничтожена силами противника. Несколько человек, в том числе и мой знакомый, остались в живых и скрылись в лесах, поскольку фронт быстро продвинулся на восток, и они оказались в тылу противника. Около 2 месяцев небольшая группа солдат скрывалась в лесу, не имея никаких пищевых запасов. Все близлежащие деревни были заняты немецкими войсками. Несколько раз попавшие в окружение солдаты пытались добыть хоть какую-то пищу в деревнях, но попытки эти оказывались безуспешными. При попытках раздобыть пищу в деревнях несколько человек из этой группки было убито, а нескольких немцы захватили в плен. Таким образом, через 2 месяца из группы осталось всего 3 человека, да и те ослабели настолько, что уже не могли даже идти, поскольку все это время питались в основном корнями диких трав. У них оставался только один выбор — или сдаться в плен, или умереть голодной смертью. Причем сдача в плен означала также почти неминуемую смерть из-за сильнейшего ослабления организма от голода. Немцы же, как известно, с военнопленными не церемонились, особенно в первые годы войны. Откармливать несчастных, умирающих от голода пленных они, конечно, бы не стали. Мой знакомый, бывший в этой тройке, с детства воспитывался в семье верующих родителей и знал истину о Боге. Под влиянием школы, а потом армии, он совершенно забыл о Боге и ничем не отличался от остальных своих товарищей. Но вот теперь, перед лицом смерти, он стал все чаще вспоминать о нем. Однажды он поделился мыслью о Боге со своими 2 товарищами. И хотя те были из семей атеистов, но, услышав о Боге, они не стали насмехаться над своим товарищем, а попросили его молиться о том, чтобы Бог спас их от смерти. Недаром народная пословица говорит «как до горя, так и до Бога». Прошло несколько дней, и товарищи моего знакомого, воспрянувшие было духом при вести о Боге, снова впали в уныние. «Видишь, — говорили они, — никакого Бога нет, твои молитвы никто не слышит». Мой знакомый, напротив, не сдавался, а предложил им самим молиться о своем спасении от смерти. И вот однажды они нашли на заброшенной лесной дороге опрокинутый воз. Кое-как втроем они приподняли его, надеясь, что в нем, возможно, найдется какая-то пища. И действительно, под возом был мешок, наполненный, как они сначала подумали, сахаром. Увы, это оказалась соль. Товарищи знакомого опять стали упрекать его. «Что же это за Бог, — твердили они, — что вместо необходимой пищи послал нам ненужную соль?» Однако мой знакомый воспрянул духом и сказал: «Да, это Бог послал нам соль, но это не насмешка, нет, эта соль нам пригодится. Бог пошлет нам пищу, которую нужно будет солить». И они спрятали соль опять под воз, чтобы ее не намочил дождь, и побрели дальше по этой заброшенной дороге. Вскоре они вышли на большую поляну у ручейка. По-видимому, здесь был дом лесника, но теперь это была пустая поляна, и только на опушке леса торчала закопченная печная труба. Все, что осталось от дома. Если в доме и были раньше какие-то продукты, то все, конечно, сгорело в огне. Скорее всего, дом лесника сгорел в самом начале войны, и с тех пор тут явно никто не жил. «Но ведь лесник должен был бы посадить огород», — мелькнула мысль. И солдаты разбрелись по поляне, ища, возможно, посаженные овощи. Увы, вокруг стоял только высоченный, пышно разросшийся бурьян. И вдруг на склоне небольшого холма у ручейка среди бурьяна закраснели, разбросанные в великом множестве, красивые яблоки. Конечно, это были не яблоки, а помидоры. Хотя помидорная грядка и заросла бурьяном, но помидоры уродились на славу, а вот все другие овощи были совершенно заглушены сорняками. Голодные друзья, забыв обо всем, набросились на помидоры. «Ах, какие они были вкусные!» — вспоминает мой знакомый. «Я и до этого любил помидоры, но теперь это было что-то невообразимое». Далее мой знакомый вспоминает: «Только тогда, когда наши животы были набиты до предела, мы вспомнили, что сильно наесться после длительной голодовки очень опасно. Нами овладел страх. К счастью, все обошлось благополучно. Да и неудивительно, ведь воды мы и до этого пили сколько хотели, а помидоры состоят в основном из воды. И вот тут мы все втроем искренне возблагодарили Бога, что Он послал нам именно помидоры, ведь если бы Он послал нам какую-то другую пищу, мы также наелись бы до отвала, забыв об опасности. А что было бы после? Несколько дней наша тройка, прячась неподалеку в лесу, ела и ела эти помидоры. Но потом как будто переменился их вкус, они даже стали казаться противными. И тут они вспомнили о мешке с солью. Скорее назад, к спрятанному сокровищу. Ах, как хорошо, что додумались укрыть соль опять под возом, как и было раньше, поскольку за это время прошел сильнейший ливень, и от соли не осталось бы и следа. И как чудно Бог приготовил для них этот драгоценный подарок. Ведь соль лежала там около 2 месяцев. За это время шел не один дождь, но соль оставалась сухой. Взяв соль, тройка возвратилась опять на помидорную поляну. С солью помидоры уже не приедались, и несколько недель до самых морозов наши робинзоны с удовольствием ели вкусную и столь полезную пищу. Пожалуй, ни в одной больнице мира и ни в каком санатории не смогли бы так хорошо откормить ослабевших от продолжительного голода людей. А ведь они находились во время войны на занятой врагом территории. Мой знакомый далее вспоминает: «Наши силы настолько окрепли, что мы просто рвались к какой-нибудь работе, и потому с удовольствием строили в лесу землянку себе на зиму. Все мы даже восстановили свой нормальный вес, а о здоровье и говорить нечего. Мы ели, работали, отдыхали и постоянно все трое благодарили Бога. Как чудно, Он позаботился о нас. Он послал нам всего 2, но столь необходимые и дополняющие друг друга вещи — помидоры и соль». Землянка вскоре была построена, и вовремя пришли первые заморозки. А вскоре пришла и тревога. Как перезимовать долгую и суровую зиму? Но хотя землянка и пригодилась, зимовать им в ней не пришлось. Однажды утром, когда тройка сладко спала, забившись в кучу листьев, натасканных в землянку, их разбудили выстрелы и крики. Землянка была окружена полицаями и немецкими солдатами. Наступили трудные и долгие годы немецкого плена. Все трое остались живы. И хотя многие, бывшие с ними в плену, в тех же условиях, не дожили до конца войны, нашей тройке помогли выжить силы, набранные на той лесной поляне. После войны судьба разбросала их далеко друг от друга, но они смогли со временем отыскать друг друга и порадоваться тому, что на той лесной полянке произошло большее, чем просто спасение их физической жизни. Бог спас их души, и они в плену и после него верили в Бога и постоянно прославляли Его.
Дорогие юные друзья, кто или что спасло жизнь троим солдатам? Многие из вас скажут: помидоры. Ну что ж, отчасти правильно, но только отчасти. Ведь не все бродившие тогда по лесам находили помидорные поля. А ведь нужно же, чтобы еще и соль оказалась в их распоряжении. В общем, если хорошо задуматься, то слишком много случайностей должно было совпасть. И потом, что самое главное, помощь пришла только после того, как они начали молиться. И это случайно. И это просто совпадение. Ну нет. Великое множество верующих людей засвидетельствуют, что ответы на искренние молитвы обязательно приходят. Итак, несомненно, этих троих солдат спасла не простая случайность, но их спас сам Бог с помощью помидоров. Дорогие юные друзья, а умеете ли вы молиться? Знаете ли вы, что есть тот, кто слышит молитвы и отвечает на них? Мы надеемся, что история, услышанная вами, надолго запомнится. У Бога есть много методов и путей, которыми Он посылает ответы на наши молитвы. Правда, иногда ответ от Него приходит не в таком виде, как нам бы хотелось, но не станем забывать слова, сказанные в Библии. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных.